Глава 9. Провинция Виктория. Было 22 декабря 1864 года. Декабрь, такой унылый и хмурый в северном полушарии, должен был бы называться июнем на австралийском материке. Ведь с астрономической точки зрения здесь 2 дня назад наступило лето. Начиная с 21-го, когда солнце достигло тропика Козерога, оно с каждым днем бывало над горизонтом на несколько минут меньше. Таким образом, это новое путешествие Гленарвана должно было совершиться в самое жаркое время года под почти тропическими лучами солнца. Совокупность английских владений в этой части Тихого океана носит название Австралазии. Сюда входят Новая Голландия, Тасмания, Новая Зеландия и несколько соседних островов. Сам же австралийский материк делится на несколько обширных колоний провинции, очень отличающихся друг от друга по величине и по природным богатствам. При взгляде на современную карту Австралии бросается в глаза прямолинейность границ австралийских провинций. Очевидно, англичане проводили их чисто условно, нисколько не сообразуясь ни с рельефом, ни с течением рек, ни с различием климата, ни с разноплеменностью населения. Эти колонии примыкают друг к другу, как кусочки мозаики правильной формы. Во всех этих прямых линиях и углах чувствуется рука не столько географа, сколько геометра. Природа берет свое только в пленительной неправильности очертаний берегов с их разнообразными изгибами, бухтами, мысами, заливами. Это сходство между картой Австралии и шахматной доской вызвало заслуженные насмешки Жака Паганеля. Если бы Австралия была французской колонией, то уж французские географы не проявили бы такой страсти к угольнику и Рейсфедеру. Обширный австралийский остров делится в настоящее время на 6 колоний провинций. Новый Южный Уэльс, столица Сидней. Квинсленд, столица Брисбен. Виктория, столица Мельбурн, Южная Австралия, столица Аделаида, Западная Австралия, столица Перт и, наконец, Северная территория, пока не имеющая столицы. Колонистами заселены лишь побережья. Почти нет сколько-нибудь значительных городов дальше 200 миль вглубь страны. Центральная же часть материка – равная по величине 2/3 Европы, еще почти не исследована. К счастью, 37-я параллель не проходит через эти беспредельные пустыни, через эти недоступные области, уже стоившие науке стольких жертв. Гленарван не смог бы их преодолеть. На его пути, проходившем только через юг Австралии, лежали небольшая часть провинции Южная Австралия, затем вся провинция Виктория и, наконец, вершина опрокинутого треугольника, который представляет собой провинция Новый Южный Уэльс. От мыса Бернули до границы провинции Виктория около 62 миль. Это расстояние можно было свободно покрыть в 2 дня. И Айртон рассчитывал к вечеру следующего дня уже расположиться на ночлег в Апли, самом западном городе Виктории. Обычно в начале всякого путешествия и всадники, и лошади рвутся вперед. Воодушевление первых было только похвально. Но прыть вторых понадобилось умерить. Кому предстоит далекий путь, тот должен беречь силы своей лошади. Поэтому было решено проезжать в среднем не больше 25-30 миль в день. К тому же приходилось соразмерять бег лошадей с медленным шагом быков, этих настоящих живых машин, выигрывающих в силе то, что они теряют во времени. Повозка с пассажирами и провиантом была ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли разъезжать по сторонам, но не должны были слишком от нее удаляться. Вообще, так как для всадников не было установлено никакого определенного порядка езды, каждый мог до известной степени действовать по своему усмотрению. Охотники рыскали по равнине за дичью. Любезные кавалеры беседовали с ехавшими в повозке дамами. Философы философствовали. Паганель, совмещавший в себе все эти качества, должен был поспевать повсюду разом. Переезд через провинцию Южная Австралия оказался неинтересным. На протяжении нескольких миль низкие пыльные холмы чередовались с пустошами, называемыми в этом краю кустарник. Это луга, поросшие кустами с остроконечными солоноватыми листьями, излюбленным лакомством овец. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем, мирно паслись овцы особой породы, встречающиеся только в Новой Голландии. Эти равнины удивительно напоминали однообразные аргентинские пампасы. Такой же ровный травяной покров, такая же четкая линия горизонта. Макнапс уверял, что они не покидали Южной Америки. Однако Паганель утверждал, что местность скоро должна измениться, и его спутники, полагаясь на слова географа, стали ждать чего-то чудесного. В 3 часа отряд очутился на одной из обширных безлесных равнин, которые называют москитными полями. Географ имел удовольствие убедиться в правильности этого названия. И путешественники, и их лошади очень страдали от непрекращавшихся укусов этих назойливых насекомых. Избежать их невозможно, но можно смягчить нашатырным спиртом из походной аптечки. Долговязый Паганель, весь исколотый жалами беспощадных москитов, выйдя из терпения, не мог удержаться от проклятий. К вечеру несколько живых изгородей из акаций придали равнине более веселый вид. Стали попадаться группы белых каменных деревьев. Появились недавно проложенные колеи и растения, вывезенные из Европы. Оливковые и лимонные деревья, вечно зеленые дубы, наконец потянулись аккуратные заборы. В 8 часов вечера быки, подгоняемые палкой Айртона, добрались до станции Редгам. Станции здесь называют место, где разводится скот, главное богатство Австралии. Местные животноводы называются скваттеры, то есть сидящие на земле. И в самом деле, первое, что делает усталый колонист после скитаний по необъятным равнинам, он садится на землю. Станция Редгам была невелика, но приняли здесь Гленарвана очень радушно. Под кровом этих уединенных жилищ путешественника всегда ждет угощение, и в лице австралийского колониста он всегда находит гостеприимного хозяина. На следующий день Айртон запряг своих быков уже на рассвете. Ему хотелось в тот же день добраться до границы Виктории. Местность постепенно становилась неровной. До горизонта волнообразно тянулись холмики, усыпанные красным песком. Казалось, что на равнину наброшен огромный красный флаг, складки которого раздуваются ветром. Малли, карликовые эвкалипты, простирали свои темно-зеленые ветви над тучными лугами, где бегало множество веселых тушканчиков. Дальше обширные заросли кустарников и молодые каменные деревца. Потом кусты стали еще гуще, деревья выше. Это начинались уже австралийские леса. По мере приближения к границам Виктории пейзаж все более изменялся. Путешественники почувствовали себя в новой стране. Они неизменно двигались по прямой линии, и никакое препятствие на пути, ни озеро, ни гора, не принуждало их превратить эту линию в кривую или ломаную. Они неуклонно осуществляли на практике геометрическую теорему, двигались по кратчайшему пути между двумя точками. Не было ни усталости, ни трудностей. Всадники соразмеряли свой маршрут с медленным шагом быков, а эти спокойные животные, хотя и не очень-то быстро передвигались, зато никогда не останавливались в пути. Сделав таким образом в 2 дня переход в 60 миль, караван прибыл 23 декабря вечером в Апли, ближайшем границе город провинции Виктория, расположенный в округе Уиммера под 141 градусом долготы. Айртон остановил повозку перед харчевней, носившей за неимением лучшей гостиницы громкое название «Отель Короны». Был подан горячий ужин, состоявший исключительно из баранины в разных видах. Путешественники много ели, но еще больше разговаривали. Желая побольше узнать об особенностях австралийского материка, спутники Паганеля засыпали его вопросами. Географ не заставил себя просить и охотно принялся рассказывать о провинции Виктория, называемой также «Счастливой Австралией». «Неверное название», — заметил Паганель. «Было бы ближе к истине назвать эту провинцию богатой Австралией, ибо о странах можно сказать, как и о людях. Богатство не дает счастья. Благодаря своим золотым приискам Австралия попала в лапы свирепых хищников-авантюристов. Вы сами это увидите, когда мы будем проезжать через золотоносные земли». «Кажется, колония Виктория существует не так давно?» — спросила леди Эллен. «Да, она основана всего каких-нибудь 30 лет назад, а именно 6 июня 1835 года, во вторник, в 7:45 вечера», — добавил майор, любивший подтрунивать над точностью дат, приводимых географом. «Ошибаетесь», — серьезно возразил географ. «В 7:10 Бетман и Флокнер основали поселение Порт-Филипп у той самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн. В течение первых 15 лет эта колония входила в состав Нового Южного Уэльса и имела общую с ним столицу Сидней, но в 1851 году она была объявлена независимой и получила название Виктория». «И многое изменилось с тех пор?» — спросил Гленарван. «Судите сами, мой друг», — ответил Паганель. «Я приведу вам цифры, новейшие статистические данные. А что бы ни говорил Макнапс, я ничего не знаю более красноречивого, чем цифры». «Ну, давайте», — сказал майор. «Начинаю. В 1836 году колония Порт-Филипп насчитывала 244 жителя, а в настоящее время население провинции Виктория достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов виноградных лоз приносят ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей носятся по ее равнинам, а 675 272 головы рогатого скота пасется на ее беспредельных лугах». «А свиньи здесь тоже есть?» — поинтересовался Макнапс. «Да, майор, с вашего позволения, их здесь 79 625. «А сколько овец, Паганель?» 7 150 943, Макнапс. «Считая и барана, которого мы в данную минуту едим, Паганель?» «Нет, без него, ведь 3/4 его мы уже уничтожили». «Браво, господин Паганель! весело смеялась леди Эллен. «Надо сознаться, что вы прекрасно подкованы в географии, и сколько бы ни старался наш кузен Макнабс, ему не удастся поставить вас в тупик». «Что ж, это моя профессия, знать все это и при надобности сообщать вам. Поэтому можете поверить мне, если я скажу, что в этой необыкновенной стране нам предстоит увидеть немало чудесного». Однако до сих пор начал Макнабс, любивший подзадорить географа. «Да подождите же, нетерпеливый майор!» — воскликнул Паганель. «Вы едва успели перешагнуть через границу, а уже ворчите. А я говорю, повторяю вам, клянусь вам, что этот край самый любопытный на всем земном шаре. Его возникновение, природа, растения, животные, климат, его грядущее исчезновение. Все это удивляло, удивляет и удивит всех ученых мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, образовываясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как какое-то гигантское кольцо. Материк, в середине которого есть, быть может, наполовину испарившееся внутреннее море, где реки с каждым днем все больше и больше высыхают, где нет влаги ни в воздухе, ни в почве, где деревья ежегодно теряют не листья, а кору, где листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и не дают тени, где растут огнестойкие леса, где каменные плиты тают от дождя, где деревья низкорослые, а травы гигантской вышины, где животные необычны, где у четвероногих имеются клювы, например, у ехидны и утконоса, что заставило ученых выделить их в особый класс, где у прыгуна кенгуру лапы разной длины, где у овец свиные головы, где лисицы порхают с дерева на дерево, где лебеди черного цвета, где крысы вьют себе гнезда, где птица-шалашник строит целые беседки для своих крылатых подруг, где вообще все птицы поражают разнообразием песен и способностей. Одна подражает бою часов, другая — щелканью бича почтовой кареты, третья — точильщику, четвертая отбивает секунды, точно маятник. Есть такая, которая смеется утром на восходе солнца, и такая, которая плачет вечером на закате. Самая причудливая, самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших. Земля парадоксальная, опровергающая законы природы. Ученый-ботаник Гримар имел полное основание сказать о ней. Вот она, эта Австралия, какая-то пародия на мировые законы, или, вернее сказать, вызов, брошенный в лицо остальному миру. Эта тирада, стремительно произносимая Паганелем, казалось, никогда не кончится. Красноречивый секретарь географического общества уже не владел собой. Он несся все вперед и вперед, отчаянно жестикулируя и при этом так размахивая вилкой, что его соседям по столу положительно грозила опасность. Наконец голос его был заглушен громом аплодисментов, и он умолк. Конечно, после этого перечисления особенностей Австралии никому не пришло в голову задать географу еще какие-либо вопросы, только майор спросил-таки своим неизменно спокойным голосом. «И это все, Паганель?» «Нет, представьте, не все!» — воскликнул с новым азартом ученый. «Как? В Австралии есть что-нибудь еще более удивительное?» — спросила заинтригованная леди Эллен. «Да, ее климат. Он еще необычнее, чем все, что в нем растет и живет. Как раздалось со всех сторон. Я не говорю уж о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом. Не говорю об отсутствии влажных ветров вследствие того, что пассаты дуют параллельно побережью, и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестны. Однако это немалое преимущество, заметил Гленарван. Без сомнения, но, повторяю, я не это имею в виду, ответил Паганель. Здесь климат обладает свойством, прямо-таки неправдоподобным. «Каким же?» — спросил Джон Манглс. «Вы ни за что мне не поверите!» «Поверим!» — воскликнули заинтересованные слушатели. «Так вот, он...» «Ну что же?» «Благотворно действует на нравственность!» «На нравственность?» «Да», — с убеждением ответил ученый. «Он благотворно действует на нравственность. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе. То же происходит и с людьми. Сухой и чистый воздух здесь быстро все выбеливает, и белье, и души. В Англии подметили это свойство здешнего климата, почему и решили ссылать сюда людей для исправления». «Как, в самом деле такое влияние чувствуется?» — спросила леди Гленарван. «Да, и на животных, и на людях». «Вы не шутите, господин Паганель?» «Нет, не шучу. Австралийские лошади и рогатый скот поразительно послушны. Вы сами в этом убедитесь». «Не может быть. Но, тем не менее, это так. Преступники, переселенные в эту живительную, оздоровляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии все люди делаются лучше». «Но тогда каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того такой хороший». Улыбаясь, сказала леди Эллен. «Стану превосходным, просто превосходным», — ответил географ. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.